Сегодня мы начинаем новую серию проповедей. Я не знаю, сколько времени она займет, но для меня это особое благословение и особая радость сегодня приступить к изучению вместе с вами книги пророка Исаии. Мы за долгие годы служения здесь, в этой церкви, мы изучали разные книги, и вот совсем недавно, если вы помните, мы фокусировались на послании к Галатам, где говорится о Евангелии, о искуплении, о том, как жертва Иисуса Христа действует в нашей жизни. Немножко раньше, немножко до того, мы изучали книгу «Бытие». Если вы помните, это тоже большой опыт, это заняло 3 года у нас, но это огромное благословение посмотреть в самое начало, в самые основы истории всего того, что Бог делает. Вот сегодня у нас есть возможность сфокусироваться примерно на центральной части Библии. Книга пророка Исаии, она одна из центральных книг Ветхого Завета. Книга, которая, безусловно, привлекала внимание и продолжает привлекать внимание многих-многих людей. Это самая цитируемая книга Ветхого Завета новозаветными авторами. То есть Иисус Христос, апостолы, обращаясь к Ветхому Завету, чаще всего цитируют книгу пророка Исаии. Конечно же, эта книга позволяет нам увидеть сердцевину того, что Господь еще в Ветхом Завете говорил о нашем с вами спасении. Вообще, когда мы посмотрим на Библию, на ее конструкцию, возникает очень интересная картина. 2/3 Библии занимает Ветхий Завет. Вот само спасение описано в Новом Завете. Это 4 евангелиста – от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Дальше «Деяния святых апостолов», которые рассказывают о том, как началась церковь. И потом «Послание», которое объясняет сущность христианской веры и практику христианской жизни. Так вот, все это занимает 1/3 объема Библии. 2/3 объема Библии – это Ветхий Завет. Для многих людей он непонятен. Многие люди, попытавшись читать его, в лучшем случае сводят к тому, что они выбирают маленькие где-то золотые стихи оттуда, какие-то истины, которые сами по себе ценны, тоже важны, но упускают общую большую картину того, что Господь хочет сказать нам через эту большую часть своего слова. Когда мы подходим сейчас к изучению книги пророка Исаии, я хотел бы, чтобы мы могли подойти к этому изучению не просто как к очередной книге Священного Писания, но и еще и с целью того, чтобы научиться читать книги Ветхого Завета, которые раскрывают перед нами Божий план спасения. Спасение совершено Иисусом Христом, и оно описано в Евангелиях, но спасение было задумано из вечности прошлого. И подготовка к искуплению заняла несколько тысяч лет. И эта подготовка играет крайне важную роль, и Бог сообщает нам об этом. И Он хочет, чтобы мы могли понимать это, видеть, и это позволит нам иметь более ясное представление о сути того, что же сделал для нас Иисус Христос, и как это практически важно для нас с вами сегодня. Конечно, книга пророка Исаии – одна из самых больших книг Библии, и изучать ее стих за стихом, наверное, займет долго времени. Я не знаю, хватит ли нам времени здесь вообще, в истории нашей церкви. Я слышал о человеке, который проповедовал на книгу пророка Исаии 40 лет. Это, конечно, очень подробное, очень тщательное, глубокое изучение этой книги. Я надеюсь, мы будем делать это немножко короче. Мы не будем останавливаться на каждом стихе, мы будем касаться основных мыслей, основных ценностей, которые представлены здесь, для того, чтобы мы могли вместе иметь представление, составить для себя картину, что же Господь говорил через эту важную книгу. Он говорил это на протяжении тысячелетий уже, еще за несколько сот лет до рождения Иисуса Христа. Эта книга была написана, она звучала, она указывала вперед на то, что Господь делал и будет делать в жизни народа израильского и во всем мире. Имя пророка Исаии происходит от фразы «Господь спасает». или Иегова спасает, Яхва спасает. Это говорит о том, что Бог, призывая этого человека, позволил ему служить в то время, когда спасение от Господа было крайне-крайне важным и необходимым. Он служил примерно с 739 года до нашей эры, до рождения Иисуса Христа, до 686-го. Я напомню тем, кто забыл, что до рождения Христа мы сегодня время отмечаем назад, то есть 739-й, вот, и примерно его жизнь закончилась в 686-м. Мы не знаем точно, предание говорит о том, что он относится к разряду или к числу тех людей, о которых сказано в 12 главе, вернее, в 11 главе послания к евреям. Помните, а иные пилами перепиливаемы были. Так вот, по преданию еврейскому говорится о том, что во времена царя Манасии, это был один из самых безбожных, самых злых царей в Израиле, пророк Исаия пережил мученическую смерть. В это время, когда служит Исаия, Израиль проходит через очень сложный период. Вы помните, что Израильское царство было разделено на две части. Иудея, которая оставалась еще долгое время верной Богу, она с центром в Иерусалиме, и 10,5 колен, которые впоследствии стали называться Израилем. Так вот, Северное царство, оно практически сразу обратилось в идолопоклонство. Они сразу построили себе жертвенники, которые не должны были строить. Они сразу же обратились к язычникам, которые стали на них оказывать влияние. Так вот, в 722 году, это примерно 17 лет после того, когда началось служение Исаии, в 722 году Бог допускает пленение, ассирийское пленение, ассирийские войска приходят и забирают в плен 10,5 колен, то есть Северное царство Израиля. Южное царство Иудеи еще держалось, но они также постепенно уходили от Бога. Это происходило немножко медленнее, и вот пророк Исаия был призван Богом для того, чтобы предупреждать народ от опасности и указывать им на спасение. Вот откуда его имя Иегова спасает. В этом смысле книгу пророка Исаия называют Евангелием Ветхого Завета. Ветхий Завет весь в той или иной степени указывает на Мессию. Книга пророка Исаия делает это в особенной степени. И, конечно же, наверное, все вы помните, все вы хорошо знаете центральную главу или главную главу книги пророка Исаия, это 53 глава, в которой просто настолько подробно, настолько детально расписана заместительная жертва Иисуса Христа или Мессии, грядущая Мессия, который назван там рабом Господним или слугой Господа, слугой Иеговы. Это удивительнейшая презентация Евангелия, которая представлена в Ветхом Завете. Апостол Павел в одном из своих посланий говорил об истории Израиля, который представлен в Ветхом Завете. Следующие слова, помните, 1 Коринфянам 10 глава 11 стих, там сказано, все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Вот это то, чем мы будем заниматься следующие, не знаю, несколько месяцев, может быть, немножко больше, как Господь даст. Итак, сегодня мы сфокусируем наше внимание на первых 5 главах этой книги, и я назвал эту часть одной общей темой, которая очевидна здесь – надежда посреди беды. Кульминация этих глав находится, или мы можем ее найти в 5 главе, где пророк Исаия от лица Божьего представляет притчу о винограднике. Мы ее прочитаем и потом вернемся в первую главу, вторую, третью, четвертую, посмотрим, как это все обобщается вот в этой удивительной песне или притче о винограднике. Исаия 5 глава, 1 стих, мы читаем. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его». У возлюбленного моего был виноградник наверху, на вершине утучненной горы. Он обнес ее оградой, очистил ее от камней, насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило. Точило – это место, где виноград выжимают. И ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и муж Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не будут его ни обрезывать, ни вскапывать, и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужа Иуды – любимое насаждение. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Чтобы глубже понять написанное здесь, нам нужно посмотреть немножечко шире на общую историю Божьего взаимодействия с людьми или историю человечества и Израиля в частности. Если вы помните, Библия представляет в книге «Бытие», что сразу после грехопадения развитие людей на земле было неразрывно связано с развитием греха. Вот человек развивается, и грех усиливается. Больше человеческая цивилизация может достичь, и грех сильнее, и страшнее, и проникает все глубже. И это продолжалось до такой степени, что перед потопом мы читаем следующие слова. Бытие, 6 глава, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Здесь нужно немножко уточнить, о чем же идет речь. Абсолютно все люди грешны. Все, кто родился от Адама и Евы, поражены грехом, все поражены самолюбием, самоутверждением, какой-то формой самоудовлетворения. Это главные ценности, которыми люди движимы. Но этот грех, он живет в человеке в зародыше. По мере того, как люди живут, этот грех реализуется все больше и больше, и он приносит все больше и больше своего разрушительного плода. И если его оставить вот так сам по себе, то он размножается, и он поражает вообще всю машину или всю систему человеческого бытия, все человеческое общество, человеческую личность, семьи, социальную жизнь, и делает жизнь невозможной. Вот что имеется в виду, что все мысли и помышления, и сердце их были зло во всякое время. Не одна, не иногда, а все пропитало, или это дошло до такой точки, что человечество пропиталось злом в максимальной степени. Потомки Адама и Евы, они подошли к той точке, в которой их существование уже было невозможным, и Бог по своей милости сохраняет потомство человечества в лице восьми человек. Ной, его жена, его три сына и их жены. О Ное сказано, Бог говорит о том, что он обрел благодать в очах Божьих, и сказано, что он нашел его праведным и непорочным пред Господом. Он спасает его в ковчеге. И вот сразу после того, когда люди, эти уже, ну так скажем, самые праведные люди на земле, вот они выходят на землю из ковчега, начинают новую жизнь, и сразу же описан грех Ноя и грех его сыновей против него. И это неспроста. Вот все это описание, оно поставлено в Библию Святым Духом, чтобы показать нам, что грех неотделим от человеческой природы. После этого мы читаем историю Вавилонской башни. Когда расплодилось человечество, людей стало много, они стали собираться вместе, они стали использовать свои технологические возможности для того, чтобы написано «сделаем себе имя, построим башню до небес, достигнем уровня Бога». Бог тогда смешивает языки в той точке для того, чтобы лишить людей вот этой способности, собравшись вместе, противостоять Богу. И после этого начинается история Авраама. опять-таки, это не просто. Там столько много всяких событий произошло, но Бог выбирает, handpicks, некоторые из них для того, чтобы показать нам развитие греха, развитие человечества вообще, и самое главное, развитие плана спасения. Он выбирает одного человека для того, чтобы из него или через него создать особенный народ и создать для этих людей, для этого народа особые условия. Ну, самое первое, что он дал Аврааму и его потомкам, это завет. Завет, который гарантировал Божье благословение. Завет, который гарантировал Божью верность. Более того, после того, когда народ вышел из Египта, вы помните всю эту историю, она достаточно большая и сложная, Бог специально допустил, чтобы они стали рабами, и Бог их освобождает из рабства, то есть они были совершенно никем. Вообще-то удивительно, что они 400 лет прожили в рабстве в Египте и не смешались, не потеряли свою идентичность. Это очень интересное явление. То есть они остались евреями, как и они были. И вот потом Бог их выводит через Моисея, и начиная с этой точки, вы помните, что происходит? Сам Бог поселяется среди них. Бог живет, Он присутствует в Скинии. Там было центральное место, Святое Святых называлось. И вот в этом месте Бог сам жил с ними. Бог дает им самый замечательный закон, согласно которого они могли организовать жизнь так, что их общество могло быть устроено очень правильно. Вместе с тем, понимая то, что эти люди будут не способны исполнять этот закон, он устраивает целую систему жертвоприношений. Он говорит, согрешите? Да, я понимаю, вы можете согрешить. Вот что сделать нужно. Нужно взять жертву, принести эту жертву и с этой жертвой прийти ко мне. Вот что имеет в виду пророк Исаия, который передает Божьи слова в 3 и 4 стихах 5 главы. Посмотрите еще раз. «И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало было сделать для виноградника моего, чего я не сделал им?» Вот это вся история Израиля. Вот эти все особые условия, в которые были поставлены эти люди. Лучший закон, священники, пророки, цари от Бога. Земля обетованная. Земля, которую Бог подарил им. Земля, которую, если Бог благословляет, это вообще очень интересно. И земля, земля Израиля, очень интересно. Там, если дожди идут, она просто изобилует благами земли. Если дождей нет, там ничего не произрастешь. Очень интересно, Бог поставил, поселив их в обетованную землю, Бог поставил их в прямую зависимость от Него. И Он им так и сказал, вы будете жить послушание завету, буду посылать дожди. Дождь ранний и поздний, помните, написано. Не будете верны, отниму и не дам дождя. То есть все, что нужно, Бог дает своему народу. На протяжении первых четырех глав Бог через пророка Исаия показывает, в чем же вот эти проблемы Израиля. Я хотел бы посмотреть сейчас вместе с вами на эти проблемы и потом вместе с вами коснуться еще одной очень важной темы. Говоря об этих проблемах, Исаия показывает на надежду, которая есть у Израиля даже в этой самой сложной ситуации. Итак, проблемы Израиля. Духовные проблемы этого народа начались с самого начала. Помните, 40 дней прошло после того, как они приняли закон, то есть Бог через Моисея провозгласил, вот 10 заповедей, и они торжественно при Синае, а помните, что было на Синае? На Синае Бог явным образом явился. Громы, молнии, евреи были настолько шокированы тем, что они увидели, что они в страхе сказали Моисею, ты сам иди туда, мы станем немножко подальше, мы просто боимся, мы явно понимаем, там сам Бог присутствует. После этого Моисей приходит и провозглашает им вот 10 заповедей. И они торжественно все, весь народ провозглашают и говорят, все, что повелел нам Бог, мы исполним. Проходит 40 дней. Моисей уходит назад туда на гору. Бог дает ему там остальную часть Моисеева закона. В это время, за эти 40 дней, вот эти люди, которые 40 дней тому назад боялись того, что там происходит на горе, в страхе говорили, все исполним, клялись и божились, что будем верны тебе, Господи. Эти же люди приходят к Аарону, а Аарон это был брат Моисея, который был его помощником, и заставляет его вылить золотого тельца. Ставят его посередине и говорят, вот Бог наш, который вывел нас из земли египетской. Это самый наглый плевок в лицо Бога, который можно было только сделать. И кто его делает? Виноградник. Вот те, которым было сделано все. То есть это началось с самого начала. Как мы уже упоминали, Бог неоднократно наказывал, исправлял, терпел. Он посылал благочестивых царей, священников, пророков, которые возвращали их к служению. Но в общем, тем не менее, народ потихонечку скользил вниз. Иудея была немножко в лучшем состоянии, чем Северное Царство. И вот здесь Исаия показывает нам несколько ключевых составляющих человеческого бунта против Бога. Что же происходит в человеке, что заставляет его жить таким образом, что он никак не может в мире с Богом жить? Номер один. Первая проблема – это противление против Бога. Исаия начинает очень интересно свое обращение к этому народу. Я хочу вернуться в первую главу. Мы начнем с первой главы и так до пятой дойдем, если Господь позволит сегодня. Второй стих. «Слушайте небеса и внимай земля». Потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, они возмутились против меня. Именно так Бог видит проблему иудеев, и Он призывает во свидетели небо и землю. Это неспроста. У нас нет сейчас времени проанализировать детально все эти вещи. Я укажу вам только на одну маленькую деталь. Второзаконие, 30 глава. Второе поколение евреев, первое уже умерло в пустыне. Второе поколение евреев приближается к земле обетованной, они вот-вот туда войдут, и они еще раз обещают быть верными Богу и Его закону. И в этот момент Бог через Моисея говорит следующее. Смотрите, 30 глава, 19 стих. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю». И дальше говорит, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Измери жизнь». Дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твое, слушал глаз его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им». То есть Бог провозглашает этим людям, «Изберите жизнь в верности и послушании мне, или же вам придется потерять землю, которая вам дается сейчас». Посмотрите, небо и земля – это свидетели, которые всегда были и будут там. То есть сколько бы поколений не изменилось Израиля, почему Бог тогда призвал во свидетели небо и землю? Потому что вот там, в присутствии неба и земли, были даны эти обещания. И теперь Бог возвращается, посмотрите еще раз, первая глава, второй стих. «Слушайте небеса, внимай земля». Потому что Господь говорит. Это удивительно, это еще одна деталь, которая помогает нам увидеть удивительную точность и внутреннюю собранность всего Священного Писания. Как все, даже самые маленькие детальки, они сходятся в одну глобальную картину, которая снова подтверждает нам, что это работа Святого Духа. Это не человеческое творение. Это то, что Господь показывает нам для того, чтобы научить нас. Он говорит, я воспитал и возвысил сыновей. Еще пару таких штрихов очень важных. Воспитал – это значит взрастил. Возвысил – это значит поставил в особенное положение среди окружающих народов. Это в действительности так. Бог дал евреям намного больше, чем любой другой народ какой-либо когда-либо в земной истории. Как я уже сказал, Он сам присутствовал среди них. Он дал им закон, Он дал им землю обетованную, Он дал им обетование о Мессии столько, сколько получил этот народ, никто никогда не получил. Вот на что Он ссылается, когда говорит: «Я воспитал и возвысил», то есть «Я поставил вас в привилегированное положение» или «их». Ну, посмотрите, что дальше. «Они возмутились против меня». В этом проблема людей. Люди в своей корне, в своей сути, грешный человек в своей сути, неблагодарное существо. В своей греховной сущности это так. «Я воспитал и возвысил». Они возмутились против меня. Начинается это с незаметных вещей. Вот то, что мы видим здесь, книга пророка Исаии написана примерно, смотрите, 700 лет. Примерно 700 лет до рождения Иисуса Христа. Вот эти события, которые мы прочитали в книге Второзакония, это 1450 год. То есть прошло 750 лет. То есть это плавное, постепенное скольжение. Это не просто так все происходит. Это постепенное скольжение. По мере того, как человек теряет глубокое, личное, сердечное отношение с Богом, он постепенно погружается в грех, и дальше он к нему привыкает, и он кажется для него нормой. И незаметно он все больше и явно становится на курс противления Богу. То есть любой грех, друзья мои, любое несоответствие наших желаний, мыслей, чувств и действий – это противление Богу. То есть если мы… Человек – это духовно активное существо. Это значит, что все то, что мы желаем, все то, что мы чувствуем, все то, что мы говорим, все то, что мы делаем, имеет духовный вес, духовную направленность. Если она не гармонизирована с Божьей благой, угодной и совершенной волей, значит, она идет против Него. Значит, она фактически доказывает: «Нет, Господи, я сам знаю, я здесь Господь. Я здесь Яхве, я здесь управляю моим миром, я знаю, как мой мир должен функционировать». Это то, что происходило в жизни евреев. Немного ниже пророк говорит о том, что проблемы иудеев связаны именно с вот этой, с этим противостоянием. Посмотрите, 3 глава. «Так рушился Иерусалим и пал Иуда». Почему разрушился этот город? Потому что язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Нам иногда кажется, что вот если человек сказал что-то против Бога, то вот молния с неба должна его поразить, и тогда все увидят, что в действительности он вот Бога противник. Но в действительности Господь позволяет, как мы видим, здесь 750 лет. Господь позволяет, долготерпит, посылает пророков, пытается вернуть. Но когда человек движется в своем противлении Богу, он неизбежно придет к вот этому концу. Так рушился Иерусалим и пал Иуда. Он подчеркивает: язык их и дела их, то, что они думают. Смотрите, выражение лиц их свидетельствует против них. И о своем грехе они рассказывают открыто, они привыкли к греху. Как я уже сказал, это не начинается сразу, это постепенно захватывается мир верующих людей, постепенно привыкает к греху, к разным формам греха. И потом люди начинают уже говорить о нем как о чем-то обычном. Некоторые бахвалятся даже. Это первое – противление. Вторая проблема евреев – это возрастающее нечестие. Это то, о чем здесь говорит пророк снова и снова. Четвертый стих, посмотрите. Первая глава. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибели». Кому это он говорит? А вот тому винограднику, о котором говорит: «А можно ли было еще что-либо здесь? Скажите, что я ему еще не сделал?» Теперь, обращаясь к этим людям, он говорит: «Племя злодеев, сыны погибели». Почему это племя злодеев? По простой причине. Оставили Господа, презрели святого Израилева. Друзья, то, что написано им, написано нам в назидание, это то, что мы видим в истории. Это то, что мы видим, когда человек вроде бы верующий, но Господа не знает. Господа оставил. Когда мы говорим «оставили Господа», что же это значит? Это значит «не ищет Его». Это значит «довольствуется Его благословениями, но сам Он не нужен Ему». Это значит вот эта глубокая связь души с Господом, которому служит, не нужна, не востребована. Посмотрите, презрели святого Израиля, то есть игнорируют его. Я хочу вас спросить сегодня, дорогие мои. Прошло 2 недели Нового года. Вы, скорее всего, давали себе резолюцию начать читать Библию, и, может быть, даже начали. Вот посмотрите, даже за эти 2 недели, вот как бы вы охарактеризовали, если посмотреть расклад вашего устремления души вообще? Можно ли сказать, что вы в действительности ищете Господа, или вы презрели, игнорируете Его? Как я уже сказал, это не происходит за день и даже за год. Но когда человек систематически привыкает к тому, что Господь для него это не сердцебиение, то постепенно к нему относятся вот эти слова: «оставили Господа». Нет, он в церковь ходит, и мы посмотрим еще на это. Но Господа уже оставил. Он продолжает, 15 стих. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю вас от вас, отчи мои. И когда умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». То есть, воспринимая Божье благословение, как само собой разумеющееся, иудеи все больше погружались в жизнь, которая была для них удобной, и в результате их жизнь постепенно наполнилась злом. Посмотрите 21 стих, он говорит: «Как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудия. Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водой, князья твои законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки, гоняются за мздой, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». Когда-то Иерусалим отличался правосудием, теперь они погрузились во внутреннюю коррупцию, внутреннюю нечестность. Вместо того, чтобы судить справедливо, князья под давлением каким-то, иногда это выгода, иногда это деньги, иногда это давление власть имущих, они становятся сообщниками разбойников, они принимают решения, которые нечестны, не соответствуют правде. Исаия говорит о нарушении установленных Богом взаимоотношений между людьми. Это неизбежное следствие нарушения взаимоотношений людей с Богом. То есть личные глубокие отношения с Богом, они позволяют человеку в смирении наполняться уверенностью от Бога, уверенностью в Его любви и способностью быть уверенным в силе Его истины, в действенности Его справедливости. Ну вот почему люди, которые имеют это общение с Богом, они имеют свободу, они имеют уверенность, они имеют силу для того, чтобы быть честным, в то же время добрым и сострадательным, чтобы быть свободным от давления какой-то выгоды или чего-то подобного. В следующей главе Исаия добавляет к этим проблемам, посмотрите, 2 глава, 6 стих. «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока. И чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении. И наполнилась земля его идолами, они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их». Посмотрите, как только человек, или по мере того, как человек теряет вот эту жизнь полного доверия Господу, он неизбежно, просто неизбежно будет обращаться к тем силам, к тем авторитетам, к тем инструментам, которыми пользуются незнающие Бога люди, язычники. Это очевидно в жизни израильского народа. Многое переняли они от Востока. Смотрите, если человек не может доверять Богу и, уповая на Господа, решать свои проблемы, то что он делает? Он идет к чародеям, о которых он научился от филистимлян. И чародеев пытается использовать для того, чтобы достигать той же самой цели. Да, сегодня, слава Богу, в христианском мире чрезвычайно редко, если кто-то в действительности пойдет к чародеям, каким-то гадалкам или к волшебникам. Но сегодня очень и очень много христиан, которые вместо того, чтобы доверять Богу и уповать на Него, они возлагают свою надежду вот туда же, куда возлагает свою надежду весь окружающий нас мир. Со временем земля наполнилась такими идолами. Итак, две проблемы, которых Исаия показывает или обличает народ, это противление Богу, это игнорирование Бога, это постепенное пренебрежение им. Второе – возрастающее нечестие в разных самых формах. И к этому добавляется третья, не менее значимая проблема – формальная религиозность. Это то, что осложняет ситуацию вообще. Когда человек грешен, вот почему в книге Откровения написано, если бы ты был холоден или горяч, если холоден, ты бы знал, что ты не веруешь. Горяч, ты бы был настоящим верующим. Но как ты тепл, то есть ты вообще-то холоден, но думаешь, что ты горяч. 11 стих. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Он говорит, все то, что вы мне приносите, не имеет никакого смысла, если сердце ваше не здесь. Я этого не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? То есть он говорит, это бесполезно. Они приходили в храм, приносили жертвы, при этом они жили, игнорируя Бога. Они не искали его сердцем. Вот почему немножко позже, в 55 главе, пророк Исаия потом напишет, помните, «Ищите Господа, когда можно найти его». Он продолжает 13 стих. «Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их». Богу тяжело воспринимать людей, которые сердцем не с ним, а формально ему поклоняются. Он говорит, это самое неприятное, что я хотел бы видеть. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, потому что ваши руки полны крови. То есть вы в действительности живете совершенно не так. Я вам не нужен. Вы только приходите для того, чтобы обряд совершить. Формальная религиозность – одна из наиболее серьезных проблем, которая поражала Израиля и которая поражает мир верующих людей на протяжении всей истории. Обращаясь к Сардийской церкви в книге Откровения, Христос через апостола Иоанна говорит следующее – Откровение 3 глава 1 стих. «Ангелу Сардийской церкви напиши, ты, так говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела». Дальше говорит, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Самая большая проблема. Друзья мои, настоящая вера всегда предполагает личное доверие Богу. Она предполагает, что через Иисуса Христа мы имеем личное взаимодействие с Ним, мы познаем Его. Мы обретаем Его мир, умиротворение от Него, этот шалом Его. Мы ищем наслаждение им, мы обретаем радость Его. И все это происходит не само по себе, все это происходит, все это требует концентрации, требует определенной дисциплины. Вот почему Писание в Ветхом и в Новом Завете говорит: ищите Господа, ищите общение с Ним. Если этот процесс ослабевает, жизнь верующих людей постепенно смещает фокус с Иисуса Христа, с Его обетований, с Его жизни на внешние формы выражения религиозности. Они могут быть самые разные. В каждой культуре, в каждом историческом периоде есть свои общепринятые формы, к которым люди, прибегая, они как бы blend in, то есть они сливаются с остальной массой верующих людей. Я такой же, как и они. Я встаю тогда, когда надо встать, сяду, когда нужно сесть, одеваюсь так, как они одеваются. Я, в общем, похож, я делаю basic things, общие вещи я делаю. И вот здесь коренится глубочайший обман. Дело в том, что если нет сердечной связи с Иисусом Христом, грех будет разъедать вашу жизнь, дорогие мои. И сколько вы в церковь не ходите, в аду будете гореть, к великому сожалению. К великому сожалению. Это не просто резкие слова, друзья мои. Это великое предупреждение, которое мы снова и снова слышим, касающееся тех людей, которые думают, что они формальной своей религиозностью смогут обрести Божье благорасположение. Вот почему апостол Павел предупреждал Колоссянам 2 глава 8 стих: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесная, и вы имеете полноту в нем». Это Новый Завет, это Евангелие. И апостол предупреждает и говорит: есть опасность, есть огромная опасность, потихонечку, потеряв Христа, увлечься самыми разными вещами: философия, пустое обольщение, предание человеческое, стихия мира. Самые разные вещи. Иудеи могли иметь полноту в общении с Богом, полагаясь на обетование об Иисусе Христе. Вот почему они могли приходить в скинию, они могли приходить в храм. Они могли приходить к Нему, будучи Его народом, через специальные инструменты, которые Бог оставил для них тогда. К большому сожалению, они перестали искать общение с Ним, все больше погружаясь в формализм. Этот формализм, он страшен тем, что люди, подверженные ему, они, полагаясь на свои внешние религиозные действия, думают, что это и есть вера. Тогда, когда ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Звучат слова предупреждения самого Иисуса Христа. В результате их религия не больше, чем суеверие. Делая что-то религиозное, они надеются получить спасение. Так было с иудеями времен Иисуса Христа. Кстати, читая о них, мы думаем, что это были просто откровенные негодяи. Но в действительности книжники, фарисеи и другие религиозно активные люди, они фокусировались на выстраивании религиозной жизни иудеев. Но, сфокусировавшись на этой внешней жизни, они потеряли жизнь настоящую. Понимая, что эта проблема очень серьезная в жизни еврейского народа, Бог предпринимал меры. Эти меры заключались в том, чтобы помочь этим людям осознать трагичную опасность своего положения. И об этом говорится на протяжении всей книги пророка Исаия, в том числе и в первых ее главах. Что это были за меры? Эти меры были наказание. Понимая, что это так, понимая, что это его народ, понимая, что он дал им обещание через Авраама, он берет этих людей и бьет. Бьет сначала легко, потом сильнее, потом еще сильнее. А потом приходим мы к вот этой точке. Послушайте, 5 стих. «Во что вас бить еще?» Продолжающее свое упорство. «Вся голова в язвах, все сердце исчахло, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные, несмягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены, поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими, и осталась честь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре». То есть уничтожили были точно так, как Содом и Гоморра. Божьи наказания набирали все большую силу, они достигали своей критической отметки, после которой уже Южное царство было уведено в плен, и практически государство Израиль потеряло свое существование на долгие десятилетия. Но мы видим, что вот во всем этом, с самого начала, говоря о вот такой жесточайшей реальности, пророк Исаия говорит не только о Божьем суде, но и о надежде среди всего этого. Это, наверное, самое ценное, что мы видим в этой книге, которую можно назвать Евангелие Ветхого Завета. Вы знаете, Евангелие состоит из bad news and good news. Евангелие раскрывает нам печальную, плохую новость о нас самих и показывает добрую весть, которая открыта Господом через Иисуса Христа. Вот именно это мы видим в книге пророка Исаии. Мы посмотрим теперь на надежду Израиля. Книга пророка Исаия похожа на всю Библию. Вот в каком смысле. Наверное, вы слышали уже об этом, что книга пророка Исаии состоит из 66 глав. И она делится на две половины. Первая половина, 39 глав, говорят о Божьем суде. Ну вот примерно то, о чем мы сейчас только говорили. Вторая половина, 27 глав, говорят о Божьем спасении, о надежде, о искуплении народа израильского. Это очень похоже на Библию. В Библии 66 книг. И первая часть, 39 книг Ветхого Завета, в основном говорят о суде, и 27 книг Нового Завета говорят нам о надежде. Но даже уже в самом начале этой книги мы видим очень интересные штрихи, которые вот среди всего этого мрака позволяют увидеть что-то, за что можно ухватиться. За что-то, за что можно взяться вот этому человеку, который тонет. Посмотрите, несколько штрихов. 18 стих, 1 глава. «Тогда придите и рассудит, говорит Господь. Если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». То есть он обращается к этим людям, которые находятся уже на грани уничтожения, и он говорит им: «Придите, придите, придите для того, чтобы получить прощение». В 25 стихе мы читаем продолжение этой мысли. «Я обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю тебя от тебя все свинцовое». Вот это то, что делал. Вот где надежда, друзья. Все люди сегодня, они делятся на две категории. Люди, я имею в виду, в церквях, относящиеся к себе христианам. Те, кто в действительности является христианами. И те, кто христиане только по названию. Те, кто христиане только по названию, они не спасены. То есть те, у кого нет глубоких личных отношений с Богом, это люди, которые продолжают идти по пути к погибели, независимо от того, что они называют себя верующими или считают себя таковыми. Есть среди тех, которые настоящие верующие, те, которые увлекаются грехом. Те, которые, вот подобно народу израильскому, попадают в подобную зависимость, в ловушку. Вот у таковых людей есть надежда. Эта надежда, знаете, в чем заключается? Посмотрите еще раз. Обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь. Господь начнет очищать. И для того, чтобы очищать, нужно через щелочь провести нас. Вот почему Господь снова и снова допускает в нашей жизни самые разные трудности. Когда мы переживаем трудности, многие люди, они думают, ну это за тот грех или за тот грех. Друзья, не гадайте. Вот попадаете в трудность, к Господу бежите. Это главная цель, почему Господь допускает. Он хочет очистить нас от нашей независимости от Него, для того, чтобы прилепить нас снова к Нему. Как щелочи очищу от тебя все свинцовое. Это благодать, это надежда для Божьих детей. Дальше говорит Иерусалиму, Израилю, «Я опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале». Тогда будут говорить о тебе город правды, столица верная. Сион спасется правосудием и обратившиеся сыны его праведностью. То есть Бог говорит, я проведу тебя через щелочь, очищу тебя. Тебе придется пережить трудности, пройти через огненные испытания, чтобы я мог вернуть тебя в послушание праведности, в общение со мной. Я так сделаю, что вы будете жить в праведности. Помните, как это перекликается? У меня нет сейчас времени с 31 главой книги пророка Иеремии, где он говорит о Новом Завете. Он говорит, и я сделаю так, что будут ходить в послушании законам моим. В этом сила того, что Господь нас спас через Иисуса Христа. Вторая глава, он говорит еще более уверенно. Второй стих. «И будут в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу горы, возвысится над холмами, и потекут к ней народы». То есть он говорит к Израилю, и он говорит здесь о тысячелетнем царстве, о том, что однажды будет с Израилем. Это произойдет с этим народом, что все народы потекут вот туда, на гору Мария, на эту гору, где Иерусалим, на эту возвышенность, где происходили все эти события. Третий стих, и пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню. Кстати, опять-таки, нет времени мне сегодня представлять, есть, наверное, с десяток разных текстов, особенно у малых пророков, которые говорят о возвышении горы Дома Господнего. Найдите это дома, будете изучать, вы получите огромное удовольствие. Где говорится вот этой горе, «Взойдем на гору Господню в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». Заметьте, Он говорит это вот в этот период глубочайшего отступления народа израильского. Он говорит, «Пройдет суд, очищу в щелочи, и я приведу к тому, что, посмотрите, и он будет судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала». Мечи, понятно, да, орала – это плуг. Плуг – это старое русское слово. Плуги, которыми сегодня, наверное, многие не знают, что такое плуг. Это то, чем землю пашут. Землю рыхлят перед тем, как посеять туда пшеницу или что сеет. «И копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать». Речь идет о времени, когда Христос придет и установит свое царство. Именно о нем говорится в книге пророка Исаии от начала и до конца. И один еще штрих, который мы видим в четвертой главе, перед тем, как мы помолимся, просто невозможно его обойти. 4 глава, 2 стих. Здесь приводится термин, который будет часто использоваться как самим Исаией, так и многими другими пророками. Это термин «отрасль Господа». 2 стих 4 глава. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести». Речь идет о Мессии, об Иисусе Христе. «И плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми. все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. Позже об отрасли подробно говорится в 11 главе. Если Господь позволит нам дойти до этой главы, мы посмотрим. Все это указание на Мессию, именно с ним была связана надежда Израиля. Именно он был ключевой фигурой в книгах пророков, которые говорили о будущем. Итак, обобщая то, о чем мы говорили сегодня, обобщая эти пять глав, я попробую сделать несколько молитвенных выводов для того, чтобы мы сейчас могли предстать перед Господом и помолиться. Книга пророка Исаии, как и другие пророческие книги Ветхого Завета, пока раскрывает перед нами историю Божьего взаимодействия с Израилем и касается других народов, кстати, и всего мира. И изучая ее, мы можем делать практические выводы, которые имеют вечную значимость и касаются нас с вами сегодня. Вот некоторые из этих выводов. Первое. Сами по себе люди, естественно, скользят вниз. Они постепенно все больше фокусируются на себе, вместо того, чтобы фокусироваться на Боге. Это естественное состояние любого человека. Второе. Формальная религиозность – одно из наиболее опасных положений, в котором люди обманывают себя. Третье. Любая форма несогласия с Богом – это форма противления Ему. Незаметная, но набирающая все больше и больше сил. Четвертое. Освобождение от греха и обретение праведности возможно только через Мессию, только через Иисуса Христа, на которого пророк Исаия указывал в будущем, но которого мы знаем сегодня лично. И пятое. Личные отношения с Богом, рождаемые практическим доверием Ему через Иисуса Христа. Это ключевой фактор духовной жизни. Мы сейчас будем молиться. И я сегодня, друзья, хотел бы особенно помолиться, чтобы мы все могли помолиться, особенно за тех людей, которых сегодня дьявол держит в плену греха. Есть разные люди, некоторых мы знаем, а некоторых не знаем. В той или иной степени дьявол держит в плену греха. Но мы сегодня здесь имеем духовную силу. Мы имеем право прийти к Господу и попросить Его: Господи, дай свободу таковым людям. Сохрани, Господи, чтобы грех не разрушал жизни. Чтобы мы, глядя на историю этих образов, которые оставлены нам сегодня в наставлении, мы могли сегодня сделать выводы, которые касаются нас с вами, и возложить свою надежду и упование на Иисуса Христа, которого Бог послал для того, чтобы избавить нас от всех этих зависимостей, от всех этих цепей греха, в которые многие попадают. Мы преклоним наши колени и помолимся. Возьмите пару минут и помолитесь сердцем своим перед Господом о своем сердце, о своих отношениях с Богом. Исповедуйте перед Ним ваш грех и молитесь о других людях. Господь и Бог наш, мы поклоняемся Тебе, прежде всего с искренней благодарностью, Господи, за то, что через Иисуса Христа Ты дал нам эту привилегию, что мы можем прийти к Тебе, как нашему любящему Отцу и доброму пастырю. Мы идем к Тебе, Господи, с уверенностью в Твоей любви, с уверенностью в Твоей заботе о нас, с уверенностью в том, что Ты принял нас, и в Сыне Своем Ты дал нам будущность и надежду. Мы благодарим Тебя, Господи, что эта надежда была видна даже в самые мрачные периоды жизни Израиля. И сегодня Ты напоминаешь нам об этом для того, чтобы мы могли увидеть эту надежду в нашей жизни. Я прошу Тебя, Господи, за всех присутствующих здесь. Ты знаешь наши сердца. Ты знаешь, как часто мы игнорируем Тебя. Ты знаешь, как часто мы живем под влиянием своих собственных человеческих идей, возможностей. Я прошу Тебя, Господи, помилуй нас. Помилуй народ Твой. Мы нуждаемся, Господи, в пробуждении этой настоящей любви, настоящих взаимоотношений с Тобой, чтобы они были естественны для каждого человека. Господи, помоги нам наслаждаться Тобой. Помоги ценить Тебя больше, чем что-либо другое на свете. Помоги, Господи, чтобы мы могли наполнить свою жизнь Твоим присутствием, Твоим миром, Твоей глубокой уверенностью. Сегодня мы особенно просим о тех, кто пойман в какие-то капканы греха. Господи, освободи. Господь, приди в эту жизнь и сделай этих людей настоящими, чтобы они действительно знали Тебя, искали Тебя и жили для Тебя. Благослови, Господи. Просим Тебя о наших родных и близких, которые еще не знают Тебя, которые слышали о Тебе и, может быть, думая то, что они где-то как-то возле верующих, надеются, что их вечная судьба будет немножко получше, чем другие. Господи, развей, Господи, эти все мысли и дай настоящую веру, настоящее спасение, которое есть только в принятии Сына Твоего, Господом и Спасителем. Благослови нас. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.